Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 21 марта. Католическая церковь чтит память святого Николая Флюэского, аскета и мистика, покровителя Швейцарии. В чине офицера он участвовал в Цюрихской войне и после ее окончания женился. В браке у него родилось 10 детей. Когда его старший сын стал совершеннолетним, мог содержать семью, Николай с согласия своей жены покинул дом, стал отшельником, длительное время проводя в молениях и благочестивых размышлениях о муках Иисуса Христа. Другим святым подвигом отшельника был его пост, так как кроме Евхаристии он в течение многих лет не принимал никакой пищи, жажду утолял водой из родника. Николай Флюэский умер 21 марта 1487 года. «Иисус, хочу Тебе служить всегда».
Новости из Ватикана по-русски.
Утром 20 марта Папа Франциск посвятил общую аудиенцию размышлениям о благоразумии, одной из главных добродетелей, упоминавшихся также в античной философии. Текст наставления зачитал сотрудник госсекретариата. В средневековых сочинениях, отмечает Святейший Отец, добродетели представляют собой некий живой организм, где каждый элемент занимает свое гармоничное место, подобно пилястрам, колоннам и капителям в архитектуре средневекового собора. Это помогает увидеть гармонию в человеке и его стремлении к добру. По словам епископа Рима, благоразумие не означает боязливую осторожность или постоянное сомнение в своих действиях. Мудрый человек подходит к проблемам креативно и стремится понять всю сложность реальности, не поддаваясь эмоциям и давлению со стороны, что заслуживает особого внимания в нашем мире, где преобладает поверхностность и банальность. Цитируя святого Фому Аквинского, папа отмечает, что благоразумие, возница добродетелей, учит управлять поступками и направлять их к добру, выбирать и принимать рациональные решения. Человек, обладающий этой добродетелью, знает, чего хочет, обдумывает ситуацию, выбирает самый подходящий вариант и, обладая широким кругозором и внутренней свободой, принимает верное решение. Благоразумие помогает избегать крупных ошибок, катастрофически преувеличенного усердия в делах и учит решать проблемы не только в своих интересах, но ради всеобщего блага. По словам Святейшего Отца, благоразумный человек также умеет бережно хранить память о прошлом и учитывать традицию, которая является наследием мудрости минувших поколений. Он дальновиден, прозорлив и, определившись целью, приобретает необходимые средства для ее достижения. Многочисленные библейские примеры помогают верующим воспитывать в себе благоразумие, подчеркивает папа и напоминает о евангельских притчах о мудром человеке, построившем свой дом не на песке, а на камне, и о мудрых девах, которые вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. «Христианская жизнь – это сочетание простоты и проницательности», отмечает епископ Рима. Готовя учеников к миссии, Иисус советует: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Иными словами, Господь не только хочет, чтобы мы были святыми, но чтобы мы были мудрыми святыми, потому что без благоразумия заблудиться – минутное дело. В конце общей аудиенции 20 марта Папа Франциск обратился к верующим со всех континентов, собравшимся на Ватиканской площади Святого Петра. Особо приветствовав молодежь, больных, стариков и молодоженов, епископ Рима напомнил, что днем ранее отмечался праздник Святого Иосифа, небесного покровителя Вселенской Церкви. Вместе с вами я хотел бы верить Его заступничеству Церковь и весь мир, особенно всех отцов, которые видят в нем уникальный пример для подражания, подчеркнул Папа. Святому Иосифу мы также вверяем народы Украины, Святой Земли, Палестины и Израиля, глубоко страдающие из-за ужасов войны. Никогда не будем забывать, война всегда поражение. Ее нельзя продолжать. Необходимо приложить все усилия, чтобы договориться, чтобы прекратить войну. Помолимся об этом. Епископ Рима сердечно приветствовал польских верующих, отметив, что 24 марта у себя в стране они ежегодно отмечают Национальный день защиты жизни. «Думая о вашей родине, я хочу поделиться с вами мечтой, которую я высказал несколько лет назад, когда писал о Европе. Пусть Польша будет страной-защитницей жизни в каждый ее момент, от зарождения в утробе матери до естественного конца». Не забывайте, что никто не является властелином жизни, ни своей, ни чужой. Папа Франциск направил послание участникам 8-й конференции Всемирного сельскохозяйственного форума, которая с 19 по 21 марта проходит в Виторио-Гастейс, страна басков, Испания, на тему «Семейное фермерство. Устойчивость нашей планеты». По словам Святейшего Отца, семейное фермерское хозяйство играет ключевую роль в создании более инклюзивных, устойчивых и эффективных агропродовольственных систем. К сожалению, несмотря на ведущую роль семейных фермерств в прогрессе своих народов и значительный вклад в мировое производство продовольствия, они по-прежнему страдают от бедности и нехватки возможностей. Епископ Рима обращается к семьям мелких фермеров со словами ободрения, заверяет в духовной близости церкви и обращает внимание на их человеческие, духовные, социальные и технические нужды. Семейный бизнес, являясь производственным предприятием, это место, где люди принадлежат себе, где они чувствуют, что их понимают и ценят в силу их достоинства, а не только за труды и результаты. Папа Франциск отмечает важность укрепления связи, объединяющих членов семейного производства, уважение их религиозных традиций, культурного вклада и сельскохозяйственной практики, подчеркивая незаменимую роль женского гения. Сельские женщины – надежный компас для своих семей, прочная опора для прогресса экономики, особенно в развивающихся странах, где они являются не только бенефициарами, но и настоящими двигателями прогресса для своих обществ. Святейший Отец отмечает роль молодежи в сельском хозяйстве. Подлинная революция продовольственного будущего начинается с обучения и расширения прав и возможностей новых поколений. Молодежь предлагает инновационные решения для старых проблем и смелость не поддаваться недальновидному мышлению, которое сопротивляется переменам. В конце послания Папа Франциск желает Всемирной конференции способствовать прогрессу в искоренении голода, сокращении неравенства и действенной заботе о нашей планете. По случаю 61-го Всемирного дня молитвы о призваниях, который будет отмечаться 21 апреля на тему «Призванные сеять надежду и созидать мир», Папа Франциск направил верующим всего мира специальное послание. Святейший Отец призывает христиан телом и душой воплощать Евангелие в мире, отмеченном эпохальными вызовами, такими как угроза Третьей мировой войны, постоянно растущий поток беженцев, увеличение числа бедных, серьезные экологические проблемы. Всемирный день молитвы о призваниях является прекрасным поводом вспомнить о верности тех, кто ответил на призвание – родителей, монашествующих, священников, трудящихся, строителей более справедливого мира, более благоприятной экономики и честной политики, более гуманного общества. В полифонии харизм и призваний христианин не может замыкаться в себе, ведь он является частью народа Божьего, призванного слушать друг друга в духе синодальности и внимать Святому Духу на путях ко всеобщему благу, подчеркивает папа и обращается к молодым людям, которые ощущают отчуждение или не доверяют церкви. «Позвольте Иисусу очаровать вас, задайте Ему важные вопросы, читая страницы Евангелия. Пусть Он взволнует вас своим присутствием, всегда благотворным в условиях кризиса». В этом году молитвенной подготовке к юбилею 2025 года важно быть в мире носителями и свидетелями мечты Иисуса, создавать единую семью, объединенную в любви Божией и связанную узами милосердия, взаимопомощи и братства, пишет папа, призывая христиан открыть для себя бесценный дар диалога с Богом и стать паломниками надежды. На этом пути необходимо отказаться от ненужного и ежедневно бороться со страхом, неуверенностью и усталостью. По словам епископа Рима, очень важно иметь исполненный надежды взгляд, чтобы служить Божьему царству любви, справедливости и мира. Святейший Отец напоминает, что паломники надежды и строители мира должны основывать свою жизнь на воскресении Христа, зная, что, несмотря на неудачи и поражения, посеянное добро растет, не создавая шума. Христиане уповают на встречу с Христом и грядущую вечную радость в братстве друг с другом. Мы должны самоотверженно заботиться о ближних и об окружающей среде, напоминает в конце послания Святейший Отец. Пробудимся от сна, отрешимся от безразличия, откроем решетки темницы, в которую мы порой сами себя запираем, дабы каждый из нас мог открыть свое призвание в церкви и в мире и стать паломником надежды и строителем мира.
Радиопаломничество по Святой Земле. В прошлый раз мы остановились на холме Офель, с которого перед нами открывается великолепная панорама Иерусалима. Приблизимся к каждой достопримечательности, имеющей свое библейское основание. Одним из таких памятных мест является так называемая «гора соблазна», о которой мы уже упоминали ранее. Она напоминает о том, как царь Соломон велел воздвигнуть места культа языческих божеств в честь своих жен, а их была целая тысяча, взятых из язычников. Вспомним этот эпизод из Ветхого Завета, описанный в Третьей книге царств. Кроме дочери фараоновой, царь Соломон любил еще много других чужеземных женщин. Они были из тех народов, о которых Господь сказал израильтянам: «Не роднитесь с ними браком, потому что они непременно обратят ваше сердце к своим богам». Соломона тянуло к ним. У него было 700 жен царского рода и 300 наложниц, и жены сбили его с истинного пути. Когда Соломон состарился, жены обратили его сердце к чужим богам, и оно перестало быть полностью преданным Господу, его Богу, каким было сердце Давида, его отца. Он пошел за Астартой, богиней Сидонян, и Милхомом, омерзительным богом Аммонитян. Соломон делал зло в глазах Господа, он не следовал за Господом полностью, как Давид, его отец. На холме к востоку от Иерусалима Соломон построил святилище Кемошу, омерзительному богу Моава, и Молоху, омерзительному богу Аммонитян. То же самое он сделал для всех чужеземных жен, которые возжигали благовония и приносили жертвы своим богам. Господь разгневался на Соломона, потому что его сердце отвернулось от Господа Бога Израиля, который дважды являлся ему. Обратившись на юг, мы увидим гору недоброго совета. Согласно традиции, здесь находился тот самый загородный дом священника Каяфы, где члены Синедриона собрались на совет, а точнее заговор по поводу казни Иисуса. Из Евангелия от Иоанна. Первосвященники и фарисеи тогда созвали совет. «Что нам делать?» — спрашивали они. «Этот человек творит много знамений. Если мы позволим ему продолжать, то все поверят в него, и тогда римляне придут и уничтожат и наш храм, и наш народ». Каяфа, один из них, который в тот год был первосвященником, сказал: «Вы ничего не понимаете, вы не можете понять, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, чем погиб бы весь народ». Он сказал это не от себя, но, будучи в тот год первосвященником, он изрек пророчество о том, что Иисус умрет за народ, и не только за иудейский народ, но и для того, чтобы собрать воедино рассеянных повсюду детей Божьих. С этого дня они стали думать, как убить Иисуса. По ту сторону долины Хинном или Гиенны мы видим Хакельдаму, что означает «кровавое поле». Это то самое поле, которое первосвященники приобрели у горшечника для погребения чужестранцев на 30 сребреников, полученных Иудой, для того, чтобы предать Иисуса. Когда Иуда, предавший Иисуса, увидел, что Иисус осужден, он раскаялся и вернул 30 серебряных монет первосвященникам и старейшинам. «Я согрешил», — сказал он. «Я предал на смерть невинного человека». «А нам-то что за дело?» — ответили те. «Смотри сам». Бросив деньги в храме, Иуда ушел и повесился. А первосвященники собрали деньги и сказали: «Положить эти деньги в сокровищницу храма нельзя, так как это плата за кровь». И, посоветовавшись, они решили купить на них поле горшечника и использовать его под кладбище для чужеземцев. Поэтому то поле и называется до сегодняшнего дня «Кровавое поле». Так исполнилось сказанное пророком Иеремией. Они взяли 30 шекелей серебра, цену, назначенную ему израильским народом, и купили на них землю горшечника. Наконец, между долинами Кедрон и Хинном у южного подножия Офеля мы видим Силоамскую купель. Этот бассейн был построен внутри стен царем Иезекией, это 7 век до Рождества Христова, чтобы обеспечить горожанам доступ к воде в случае осады. Бассейн соединен 500-метровым каналом с единственным источником воды в Иерусалиме. Именно здесь произошло исцеление слепорожденного, о котором в своем Евангелии рассказывает апостол Иоанн. В память об этом событии в 5 столетии здесь была построена церковь. Сегодня же на ее месте стоит небольшая мечеть.
Лаудетур Иисус Христос.